Глава 19. Охота на клонированного Уилла. Лидер оппозиции подвергает Гана умеренной критике. Вчера лидер оппозиции мистер Редмонд Почтар подверг правительство Гана умеренной критике, указав, что, возможно, канцлеру не удастся адекватно отреагировать на экономические жалобы населения. Мистер Почтар заявил, что датчане виноваты в бедах страны не более, чем шведы, а затем поставил под вопрос политическую независимость Гана, указав на его тесную связь с Голиафом и поддержку со стороны корпорации. В ответ канцлер Ган поблагодарил Почтара за напоминание о шведах, которые явно что-то замышляют, и намекнул, что мистер Почтар сам пользуется поддержкой Совета по продаже тостов. Слепень, 17 июля 1988 года. В воскресенье полагается отдыхать, но ко мне это не относится. С утра я играла в гольф с Брэкстоном. Вне работы он оказался таким милым джентльменом, что лучше и желать нельзя. Он с наслаждением обучал меня азам гольфа, и мне пару раз удалось неплохо попасть по мячу. Тот чвакнул и полетел прямо, как стрела. И внезапно я поняла, из-за чего весь сыр-бор. Однако мы не просто развлекались и махали клюшками. На Брэкстона давил скользом, а на того, полагаю, в свою очередь давил кто-то повыше. Между упражнениями и попыткой извлечь мой мяч из лунки, Брэкстон признался, что не в силах вечно удерживать скользма пустыми обещаниями скорого отчета о якобы проделанной мною работе по делу о валлийском сыре, и посоветовал мне ради моей же пользы хотя бы притвориться, будто я разыскиваю запрещенные книги вместе с Типа-14. Я пообещала исполнить его просьбу, и мы отправились пропустить стаканчик у 19-й лунки, где какой-то здоровенный тип с красным носом, видимо, старейший член клуба, попотчевал нас анекдотами. В понедельник утром меня разбудило бормотание пятницы. Он стоял в своей кроватке и пытался дотянуться до занавески. Заметив мамино шевеление, дитятка поинтересовалась, не соблаговолю ли я, раз уж проснулась, снести его вниз, где он поиграет, пока готовится завтрак. Но, естественно, он выразился не совсем так, просто выдал очередную порцию «reprehenderit in voluptate velit it est molit». Но я-то поняла, о чем речь. Не найдя повода отказать, я надела халат и понесла малыша вниз, попутно прикидывая, кому поручить его на сегодня. Поскольку я и так уже едва не подралась с Джеком Дермо, мне не хотелось, чтобы сын присутствовал при дальнейших мамочкиных эскападах. Родительница моя уже встала. «С добрым утром, мама!» — весело сказала я. «Как ты себя нынче ощущаешь?» «Боюсь, с утра не получится», — сразу же ответила она на мой незаданный вопрос. «Но, возможно, я смогу посидеть с ним после 5». «Была бы весьма признательна», — отозвалась я, просматривая крота и помешивая кашку. Ган выдвинул датчанам ультиматум. «Либо датское правительство оставит все попытки дестабилизировать Англию и подорвать нашу экономику, либо Англия отзовет своего посла, ибо иного выбора у нее не останется». Датчане ответили, что не понимают, о чем речь, и потребовали снять эмбарго на датские товары. Ган в гневе засыпал их встречными претензиями, установил 200-процентную пошлину на импорт датского бекона и перекрыл все пути сообщения. «Дуис ауте ируре доллар эст», — возопил пятница. «Спокойно, сейчас все будет». «Плик», — сердито заявил Алан, возмущенно указывая на свою пустую миску. «Подождешь», — отрезала я. «Плик-плик», — свирепо ответил он, делая шаг ко мне, угрожающе разевая клюв. «Только попробуй», — сказала я, — «и будешь искать нового хозяина уже с витрины Пита и Дэйва». Алан угрозу понял и клюв закрыл. Пит и Дэйв, местный зоомагазин, специализировался на генетически восстановленных животных, и я не шутила. Нахал уже пытался клюнуть маму, и даже местные собаки его боялись. В этот момент задняя дверь отворилась, и вошел Джоффи. Но не один. Его сопровождало нечто неописуемое, более всего походившее на грязный и тощий мешок с костями, покрытый грубой рясой. «Ага», — сказал Джоффи, — «мамуля и сестричка, все в сборе». «Это святой Звелкикс. Ваша милость, это моя мать, миссис Нонни Тот, а это моя сестра Четверг». Святой Звелкикс подозрительно возрился на меня из-под густой завесы сальных черных волос. «Добро пожаловать в Суинден», — вежливо присела в книг Сани-мама. «Позавтракать не хотите, мистер Звулкикс?» «Он только по-староанглийски говорит», — встрял Джоффи. «Дайте я переведу». «Эй ты, свиное рыло, жрать будешь или как?» «Ах!» — отозвался монах и сел за стол. Пятница уставился на него в некотором недоумении, затем снова завел свое лорем ипсум. И тут уже монах недоуменно уставился на него. «Как дела?» — спросила я. «Отлично», — ответил Джоффи, наливая кофе себе и святому Звулкиксу. «Нынче утром он снимается в рекламном ролике для совета по продаже тостов, а в 4 появится в шоу Эдриана Вепендрайзера. Также он приглашен на Суинденский конгресс дерматологов в отеле «Финес». Некоторые из кожных болезней, на которые он жалуется, неизвестны науке. Я и подумал, что надо привести его повидаться с тобой. Понимаешь, он исполнен мудрости». «Сейчас только 8 утра!» — воскликнула мама. «Святой Звулкикс встает на рассвете во искупление грехов», — объяснил Джоффи. «Он провел все воскресенье, толкая носом арахис вокруг центра Брунелла. А я все воскресенье играла в гольф с Брэкстоном Хиксом. Ну и как? По-моему, нормально. Поскольку я немного умею играть в крокет, то совсем уж полным чайником не выглядела. Знаешь, у Брэкстона, оказывается, 6 детей». «Так как насчет немножко мудрости?» – просияла мама. «Меня очень интересует мудрость 13 века». «Ладно», – сказал Джоффи. «Ты, старый хрыч, а ну-ка, выдай нам пару пророчеств. Засунь их себе в задницу». «Что он сказал?» «Ну, что помедитируют над этим». «Хорошо», – сказала мама, известная своим гостеприимством и способная приготовить завтрак, почти не заглядывая в кулинарную книгу. «Коль скоро вы наш гость, святой Звулкикс, то чего бы вам хотелось на завтрак?» Святой Звулкикс уставился на нее. «Поесть!» — повторила мама, помогая себе жестами. «Похоже, это сработало. А у твоей матушки крепкие грудки для тетки средних лет, круглые и невислые. Я бы не прочь поиграть с ними, как пекарь с тестом». «Что он сказал?» «Что будет весьма благодарен за бекон с яйцом», — ответил Джоффи и быстро повернулся к святому Звулкиксу. «Еще один вяк, солнышко, и я опять запру тебя на ночь в погребе». «Что ты ему сказал?» «Поблагодарил за то, что он посетил ваш дом». Мама поставила на плиту большую сковороду, разбила туда несколько яиц и отправила следом большие ломти бекона. Скоро запах жареной грудинки поплыл по дому и привлек не только сонного DX-82, но также Гамлета и леди Гамильтон, старательно прикидывавшихся, будто спали порознь. «Утипуси!» — выдал святой Звулкикс, как только увидел Эмму. «Это что за киска с крепеньким задом?» «Он желает вам обоим доброго утра», — перевел Джоффи, заметно передернувшись. «Святой Звулкикс, это леди Гамильтон и Гамлет, принц датский». «Если ты выпустишь этих щеночков», — продолжал святой, пялясь на Эмме на декольте, — «я возьму того с коричневым носиком». «Доброе утро», — без улыбки произнес Гамлет. «Еще посмеешь скверлословить в присутствии доброй леди Гамильтон, и я вышвырну тебя отсюда и заколю кинжалом».